Хранители времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашей области, историю улиц и тех людей, кто прославили наш регион. Сегодня речь пройдет про одно событие, которое будет отмечаться на этой неделе. 26 апреля будет 38-я годовщина трагических событий для истории нашей страны, аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже делали неоднократно эфиры в апреле, именно посвященные данной тематике, а сегодня поговорим про одно место, которое появилось как раз-таки именно из-за данных событий. Ну, я напомню, что за такая авария произошла для наших радиослушателей. 26 апреля 1986 года на одном из энергоблоков, это 4-й атомный энергоблок станции в Чернобыле, произошел взрыв. И в атмосферу попали огромное количество радиоактивной пыли. При этом там же на станции несколько дней бушевал пожар, порядка 10 дней, и из-за этого также в атмосферу попадали опасные элементы. При этом там, где недалеко находилась эта станция, а это сейчас территория Гомельского Полесья, выпало большое количество элементов, которые привели к тому, что образовалась территория, которую пришлось обезопасить следующим образом, то есть привести вывоз населения, привести эвакуацию. Тем более постоянно на этих землях еще в первые недели, когда уже удалось локализовать пожар, происходило выпадение радиоактивных осадков. И в целом вот на данной территории, о которой сейчас и пойдет речь, сконцентрировано около трети всех выпавшего вот этого радиоактивного цезия, более 70% стронция, большое количество плутония. Ну, самым коварным, конечно, опасный враг сегодня это америций, который с каждым годом увеличивается его активность. Кстати, по прогнозам специалистов, концентрация последнего америция будет расти в зоне отчуждения еще до 2059 года. Так вот, в 1988 году будет принято решение партийных и государственных органов о том, чтобы привести отселение тех территорий, где наибольшее количество выпало радиоактивных элементов. Речь идет про Хойникский, Брагинский, Норавлянский район. И в том же году будет, это уже 36 лет, как если брать по 2004 году, создана территория специального заповедника. Она занимает площадь порядка 217 тысяч гектар. Речь идет сегодня про Полесский государственный радиоэкологический заповедник. При этом он, надо понимать, он неоднородный. Он разделен на несколько зон. То есть две таких зоны. Это заповедная и экспериментально-хозяйственная, которая расположена по периметру заповедника и менее загрязнена, в отличие от той зоны, которая примыкает в рамках 30 километров от самой станции. Важно отметить, кстати, что вот в 20 веке белорусы неоднократно проходили через такие сложные испытания. Я напомню, что вот за весь 20 век нашим белорусам пришлось хоронить свои села дважды. Сначала в период Великой Отечественной войны, когда оккупанты сожгли порядка 10 тысяч населенных пунктов, и в 86-м году, когда сотню деревень накрыло это ядовитое радиоактивное облако и пришлось проводить вынужденное выселение. При этом радиация выпадала везде неравномерно. Она имела такие фрагментарные места, где-то наиболее активные зоны пострадали, где-то в меньшей степени. И вот, как-таки, в мае 86 года, в начале мая, будет выселено сперва 31 населенный пункт в Брагинском районе, там около десяток в Хойникском, и 8 населенных пунктов в Норавлянском. Потом, в июне, в августе происходило уже довыселение с этих районов по мере того, как происходил радиологический контроль. Всего же с территории только Гомельской области было эвакуировано более 108 населенных пунктов, где проживало по тем временам 24,7 тысяч человек. Впоследствии еще за протяжении 86 до 87 года 15 населенных пунктов будут реэвакуированы. А государство предоставляло чернобыльским переселенцам жилье в разных городах и наименее пострадавших территориях от радиации. Вот. При этом также люди могли переселяться за пределы других областей и крупных городах Советского Союза. Им выплачивалась определенная компенсация, но трагедия состояла в том, что были целое поколение, особенно люди в возрасте, для которых это было, ну, фактически равносильно тому, что они потеряли все. Потому что, вот представьте, люди, которые в возрасте прожили всю жизнь, ну и рассчитывали также здесь быть захороненными, и вот в одночасье тебя полностью эвакуируют. Так вот, в 88 году будет создана именно специальная территория. При этом надо отметить, что такая же зона была создана и на территории Украины. Только вот постановлением Центрального комитета Компартии и Совета министров БССР в феврале 88 года по предложению, опять же, Гомельского госполкома будут установлены границы, именно зоны отселения вот, и отчуждения, достаточно большие по тем временам. Важно отметить, что нынешний Полесский государственный радиоэкологический заповедник, как ну, ни в одном другом, наверное, природоохранном учреждении всей нашей республики, не действует такого строгого контрольно-пропускного режима. При этом здесь специально сокращается количество работающей техники, и вот именно влияние человека на данную территорию, оно сведено к минимуму. Еще до 2018 года сюда пускали только в дни Радоницы, вот, в течение светового дня, и не оформляли пропуска. Все остальное время необходимо было иметь определенный пропуск. В 2018 году было небольшое послабление, для того стали допускать организованные туристические группы, но в дальнейшем из-за эпидемии ковида в 2020 году, опять же, проезд на данную территорию стал намного сложнее. При этом я еще раз подчеркну, что вот эти высокие уровни радиоактивного загрязнения, они неоднородны, и вот, например, особенность той ближней зоны, которая прилегает к месту, где находился реактор атомной станции, там достаточно большое количество именно загрязнений такими очень сложными веществами, при этом там же выпали и очень большое количество топливных частиц. А это такие мельчайшие частицы ядерного топлива, при этом они очень при взрыве были разнесены на территорию примерно порядка 30 километров от атомной электростанции. И вот такие частицы из окисей урана в природной среде, они фактически не подвержены растворению и имеют очень такую высокую удельную активность. Но по дальнейшем, как раз-таки законодательно, именно сам заповедник, он принимались дополнительные документы, и вот в 2012-2013 годах появилось два таких основополагающих документа. И вот они определили то, чем должны заниматься представители данного учреждения. Ну, например, основные задачи, которые отводятся сотрудникам данного заповедника, это, конечно же, предотвращать перенос радионуклидов, то есть охранять ту территорию и объекты, которые находятся на этой территории. Более того, проводить облесение земель, то есть делать так, чтобы высаживать и развивать ту природную экосистему, которая позволила бы препятствовать распространению радиоактивных веществ. Но помимо этого, именно здесь сотрудники занимаются активно разработкой технологий и мероприятий, которые позволяют реабилитировать загрязненные территории. Потому что та авария, которая произошла, она позволяет сейчас людям фактически в режиме на нашей повседневности проводить исследования, которые и дают очень большой такой и ценный опыт. Поэтому современный, конечно, Полесский государственный экологический заповедник, он образован с целью того, чтобы изучать вот эту территорию. И самое главное, за вот почти что 36 лет работы данного заповедника было получено огромное количество знаний, потому что то, что предполагали изначально, как радиация будет влиять на эти территории, оно немножко не оправдалось. Например, какие вот исследования за вот этот текущий период? Вот я таких три факта я бы так назвал бы. Например, было отмечено, что вот зона миграции радионуклидов, она же везде разная, и они мигрируют именно по системе, то есть, например, животные ест траву, на которой выпали вещества. Вот. Потом это происходит миграция с гибелью животного. И вот отмечается, что вот миграция радионуклидов, она не везде одинаковая. Наибольшая, например, глубины проникновения того же самого стронция 137 и стронция 90 отмечается, например, в почве, где вот растут березы, березняки. А вот, например, 241-й мерицей, он глубже фиксируется на тех территориях, где раньше велось сельское хозяйство, то есть старопахотные почвы, и они немного глубже. Или вот такой интересный факт о том, что вот в период, когда паводки, воды текут, когда весна наступает, повышается уровень радиоактивности, связанный с интенсивностью снеготаяния, но уменьшается по мере того, как стабилизируется количество выпадения осадков, а уже продолжительный период сухой талой погоды, он приводит к тому, что уровень радиации меняется. То есть мы видим здесь даже и по сезонам. Ну и сегодня, конечно же, здесь самое главное занимаются изучением представителей флоры и фауны. Какой, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про место, которое находится исключительно на территории Гомельской области. И в этом году у нас 38 лет такого события, посвященного с событиями в Чернобыле. То есть будет 26 апреля, годовщина, 38-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И из-за вот этого взрыва на территории Беларуси появился в 88 году Полесский государственный радиоэкологический заповедник. Так вот, сегодня территория заповедника – место, которое является исследованием о том, как радиация влияет на флору и фауну. Тем более, когда было выселено большое количество деревень и с уходом человека, с этой территории был снят вот тот пресс, который люди оказывают своей деятельностью на природу, на растения, на животных. И что самое интересное, вот за вот эти 36 с небольшим лет стало заметно смещение вот именно в развитии в таких вот струну естественных процессов. Например, поднялся уровень грунтовых вод, началась наблюдаться заболоченность территории, и самое главное, идет медленное, естественное лесовосполнение. То есть, по сути, та территория, где раньше жили люди, возвращается к свой исходный вид. Бывшие, например, сельхозугодия, они зарастают постепенно дикорастущими травами. Земля, если раньше спахивалась тракторами, то сейчас, если отмечается, то она перерывается кабанами, которые там и живут. И вот активно сотрудники данного заповедника занимаются исследования. При этом вот за эти годы было установлено, что на этой территории уже произрастает, например, 44 вида редких или находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов, а большинство из которых находится в Красной книге. Например, в 2012 году здесь и вовсе было выявлено 4 новых вида дикорастущих растений и грибов, которые являются краснокнижными. А всего же на территории заповедника на сегодняшний день установлено более 996 растений. Кроме этого, важно отметить, что также здесь живет большое количество млекопитающих, порядка 60 видов, и из них 11 занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Это большое количество видов птиц, рыбы, амфибии, рептилии. К слову, именно в заповеднике проживает, наверное, самая большая популяция европейской болотной черепахи. При этом установлено, что болотная черепаха обитает фактически во всех типах водоемов. Ее количество зависит от того, какой это водоем, и зарегистрировано большое количество, кстати, следов медведя. Хотя ареал его обитания – это север, но есть и много данных не только по следам, а как происходит изучение. Дело в том, что большое количество приборов применяются, фотоловушек, которые позволяют по фотографиям либо косвенным признакам отслеживать те животные, которые там и находятся. При этом важно отметить, что в зону отчуждения стали возвращаться животные, которые покинули эти места еще задолго до аварии на атомной электростанции. И, конечно же, вот изучение и растительного мира, и животных – это очень полезно с научной точки зрения. Оно позволяет именно смотреть, как вот происходит миграция радиоактивных элементов в биоте, то есть среди именно животного, растительного мира, и выявлять вот именно связи между зонами облучения и теми эффектами, которые вот радиация влияет. Поэтому можно сказать, что сейчас продолжается тот эксперимент, и люди получают, то есть ученые в Полесском радиационном заповеднике получают важные данные для того, чтобы вот как это все использовать в дальнейшем. И самое интересное, что важно отметить, что, например, в 96-м году сюда, вот на территорию Полесского государственного радиоэкологического заповедника, была завезена популяция зубров. При этом зубров в 96-м году завезли из национального парка Белоярская пуща. Всего тогда привезли 16 особей. Большое количество самок и 4 самца. А сегодня уже популяция зубров в этом месте составляет под 200 особей. То есть, как мы видим, из года в год неуклонно начинается рост. Последних там, кстати, подкармливают. Например, на подкормку зубра обычно они приходят там регулярно уже в зимнее время, например, там с ноября по 1 апреля. У них меню, которое выделяется определенное средство, их там кормят овсяной, ячменевой мукой, сеном. Конечно же, не очень страшно, как и многие, например, те же самые коровы любят поваренную соль. А, между прочим, съедают достаточно большие нормы. Например, на одну особь выделяется 1,5 килограмма муки. А вот за сезон один только зубр съедает большое количество тонн сена. Ну, в целом, вот на популяцию там обычно заготавливают там от 60 до 80 тонн сена. Ну, а вода, конечно, там имеется в свободном доступе. При этом надо отметить, что вот одним из таких деликатесов, если когда-нибудь вам доведется вживую видеть зубра в заповеднике и покормить, то считается у них деликатес морковь. Вот, так что, знаете, вот если поедете в Национальный парк Припятский или в Белоярскую пущу, вот, или в другие места, где сейчас находятся зубры, то морковь у них считается таким излюбленным деликатесом. Но что интересно, что в 2007 году на территории именно белорусской зоны отселения, то есть там, где сейчас находится заповедник, была обнаружена лошадь Пржевальского. Лошадь получила название в честь известного русского ученого, который и открыл данный вид. И надо отметить, что вот здесь у них очень хорошая такая кормовая база. А сами эти лошади здесь никогда не жили. Вообще, эта территория, вот территория, включая Украину и Беларусь, не были местом, где проживала данный вид лошади. Но как они оказались у нас? Дело в том, что в 98-99 году из одного из заповедников Аскания Нова на территории уже украинской части зоны было привезено несколько особей. И вот, получается, в 98-99 году вот они там поселились, а потом началась их, естественно, миграция уже на территорию Беларуси. И в 2007 года и все более и более фиксируется. Но место, где чаще всего их находят, это вот те территории, где раньше велось активное сельское хозяйство. При этом лошадь Пржевальская — это очень такая большая такая лошадь. Она весит в среднем, вот думайте, 280 килограмм. Это прилично отличается, например, от многих других в современных скаковых или обычно в хозяйстве лошадей. При этом лошадь вообще Пржевальского для нашей страны, еще раз подчеркну, это чужеродный вид. Он вообще высокой международной охранной значимости имеет. Вот, вообще его место, где, ну, сказать, живет вот последний представитель данного вида, это были фауны именно Центральной Азии. То есть вообще его место обитания степи, полустепи и полупустыни. Вот, но в дальнейшем постепенно его популяция сохранялась еще на юго-западе Монголии. Ну а 70-х годов 20 века в природе начинает и там уже теряться. Так вот, впервые в 2007 году было зафиксировано там несколько экземпляров данной лошади, а потом фиксируются они на территории Норовлянского участка заповедника, на территории Хоникского участка заповедника. Поэтому речь идет о том, что все-таки популяция потихоньку растет. Но помимо того, что используют визуальный контроль наблюдения, сегодня на территории заповедника также вот животные изучаются с помощью специальных дистанционных автономных фотокамер, квадрокоптеры и различные звуколовушки. В том числе, например, такое устройство, которое называется как BatCorder. Очень такой важный элемент оборудования, позволяющий в режиме реального времени дистанционно получать запись тех сигналов, которые издают летучие мыши. А их, между прочим, здесь очень большое количество. В одном только Полесском радиационном заповеднике проживает порядка 12 видов из 16 всего обитающих во всей Республике Беларусь. Ну, а каким образом вот это устройство фиксирует те звуки, которые издают летучие мыши, и вообще в целом, что дает вот знание изучения летучих мышей, мы с вами поговорим в следующей части эфира. Оставайтесь с нами. Call me, Bruce.
«Свидетели времени. История. Люди. Судьбы».
Для тех, кто только подключился на радиоволну «Гомель плюс», мы говорим про историю формирования Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Тем более 26 апреля будет отмечаться 38-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно она и привела к созданию такого места только на территории нашей Гомельской области. И вот здесь сейчас активно занимаются работами по исследованию о том, а как же радиация влияет на животных и растений. Так вот, во второй части эфира мы говорили о том, что в одном только вот этом месте живет около 12 видов летучих мышей. Из 16 всего представлено. То есть, как вы знаете, у нас их не одна, а большое количество видов. Так вот, 12 из них живет только здесь. А как установили, сколько их? Есть такой специальный прибор, который называется баткордер. Он позволяет улавливать те ультразвуковые сигналы, которые испускают летучие мыши, но они слышимы в определенном диапазоне. Начиная от 120 ГГц до 15 кГц. А в целом они, между, кстати, во время охоты и общаясь друг с другом, меняют и способны издавать разные сигналы. И вот данное устройство позволяет определять о том, какому же виду принадлежит тот или иной звук. Ну а в целом вообще изучение популяции летучей мыши полезно не только о том, как радиация влияет на животных, но и в целом имеет большое практическое значение. Потому что, во-первых, тот звук, который издают летучие мыши, он вообще для чего нужен? Он позволяет им ночью охотиться на насекомых, искать пищу, летать и не задевать препятствия. И во время вот этого полета они издают эти ультразвуковые частоты. Так вот, в последнее время при разработке, например, сегодняшних современных новых радиоэлектронной аппаратуры специалисты все время обращаются к биологическому миру. Вообще есть такая наука бионика. Она подсказывает ученым, как можно наиболее быстро и рационально решить ту или иную технологическую проблему. То есть то, что природа решила за людей. И вот изучая какие-то виды животных, растений, можно приблизиться именно к природе. Поэтому, конечно же, это позволяет создавать и развивать новые образцы, например, радиолокационной, гидроакустической или навигационной техники. Ну и, конечно, изучение вот ряда других представителей флоры и фауны осуществляется именно здесь, в Полесском государственном радиоэкологическом заповеднике. Между прочим, здесь исследования проводят представители трех научных отделов. Вот. А вот в целом научная часть постоянно функционирует одна из такая исследовательская станция. Она расположена как можно ближе к четвертому энергоблоку атомной станции, всего в 11 километрах. И это бывший населенный пункт Масаны. Вообще, Чернобыльская атомная электростанция, она, вот та территория, где произошла авария, она потом при строительстве специальных сооружений, которые называются саркофаг или по-научному укрытие, давно уже продезактивировано, то есть дезактивирована часть вот и города Припяти. Вот и Чернобыль, например, в котором сейчас работают вахтовым методом персонал украинского сегмента Чернобыльской станции, он находится на таком же расстоянии примерно как и от станции, как и населенный пункт бывший населенный пункт Масаны. Сейчас наиболее вот загрязненная часть, вот именно где выпало большое количество осадков, это прилегающие к станции леса, болота. И вот именно в таком месте и находится данная станция, которая, где белорусы активно занимаются исследованием. При этом исследовательскую станцию создали в одном из домов усадебных, где раньше там проживала семья учителей. А усадьбу привели в порядок, дав ей официальное название «Дом проживания вахтового персонала». Потом название сменялось. Вот. Но здесь же имеется специальная вышка, которая позволяет обнаруживать лесные пожары. Ну и сама станция, она имеет очень важное практическое значение, потому что позволяет проводить исследования в наиболее типичных для Полесья биогеоценозах, то есть тех произрастающих там сосняка, березняка, лугах. Вот. И по периметру в целом станции еще в 96-м году для того, чтобы сократить влияние радиации на персонал, был убран загрязненный грунт слоя. Тогда сняли 40 сантиметров слоя, зараженного радионуклидами грунта. А на его место самосвалами привезли несколько же, столько же чистой земли. И благодаря этому радиационный фон на территории самой станции в комнатах примерно равен 10 микрорентген в час. Это меньше, чем, например, в бетонном доме того же самого Минска или Гомеля. Но рядом уже на территории фон начинает повышаться. И за пределы, например, уже самой станции, конечно, фон там он очень сильно варьируется. Например, окрестные леса, чем дальше от станции, попадаются и горячие частицы, где радиометром показывает там до 14 микрорентген в час. В зданиях там уже развалившихся там строений, особенно где вот смывалась дождями пыль с крыш, может быть до 2 микрорентген в час доходить. Или вот недалеко от этого места есть и вовсе там могильник, где фон очень достаточно внушительный. Поэтому вот на этой бывшей деревушке Масаны, а она, кстати, очень древняя. Дело в том, что вот эта деревня, она, вот если посмотрит исторические летописи, упоминается еще в 16 веке, в 1526 году, как небольшая такая деревенька, типичная для белорусского Полесья. Вот, при этом археологи там еще в период советского исследования отмечали, что были зафиксированы стоянки неолита и мезолита. То есть о чем говорит, что здесь люди издревле жили. В последующем уже в 70-е, 80-е годы 16 века Масаны принадлежали одному из монастырей, Златоверховскому или Михайловскому монастырю Киева. После уже разделов Речи Посполитой в 1793 году эта деревня войдет в состав Российской империи и будет разделена земельные вот эти наделы между несколькими помещиками. В 30-е годы в Масанах был организован колхоз, который носил название «Ударник». Ну а во время Великой Отечественной войны большое количество жителей данной деревни погибли, вот, так как во время боевых действий, особенно 43-го года, было большое количество жителей уничтожено немецкой стороной. Погибло на фронтах порядка 30 ее жителей. После войны деревня возродилась, но вот численность, конечно же, Масанов так и не достигла до военного уровня. Так, согласно переписи последней, которая там проводилась в 59-м году, в 1959 году проживало без малого 160 жителей. И, конечно, ситуация стала меняться в целом в том плане, что в 50-е годы, например, изначально здесь вовсе эта деревня такая была достаточно забитая, было, не было электричества, сложно было добраться, особенно когда разлив в Припяти был, то можно было оставаться, как и жили люди, на болоте, то есть в прямом смысле этого слова. Приходилось использовать лодки. Ну и в 60-е годы ситуация начинает меняться в данной деревне, которая, к сожалению, сейчас не существует. Вот. Ну а тогда, когда здесь провели мелиорацию, осушили болото, это дало возможность построить качественные дороги, провести электричество. И, конечно же, ситуация стала кардинально меняться с момента строительства атомной электростанции. Я напомню, что деревня Масаны, она не так уж и далеко от Хойник находится, это 60 километрах. И фактически очень рядом с построенной в то время станцией. При этом граница, которая в то время в советский период существовала между БССР и Украинской Советской Республикой, она была символическая. Поэтому часто до Припяти из Масан, а это всего лишь 11 километров, жители любили ездить за покупками, за теми видами снабжения, которые были намного выше в городах, именно которые занимались атомной энергетикой. Ну и многие, например, жители деревни также работали на атомной электростанции. Поэтому Чернобыльская трагедия, она вот такая типичная для многих других белорусских деревень, и разделила жизнь местных жителей на до аварии и после. Я напомню, в этом году у нас будет 38-я годовщина 26 апреля. А до Чернобыля там проживала 21 семья. Кроме этого, кстати, рядом с этой деревней располагалось озеро Персток, который называется, вот, ну, сейчас это такого бесточный водоем пойменного типа является таким модельным водоемом, где исследуются процессы, как распределяется, происходит миграция радионуклидов в воде, в донных отложениях, вот, изучается зоопланктон, моллюски и вся фауна, флора, которая там располагается. На данной станции в Масанах живут вахтовым методом, работают по несколько человек, вот, и занимаются занимается активно исследованием. В 1997 году станция была названа в честь известного кандидата биологических наук Виктора Николаевича Федорова. И вот эта станция, которая фактически, ну, самая, наверное, загрязненная часть зоны находится, где активно ведутся исследования. Ну, о том, чем же еще занимаются в этом месте и сколько же долго ждать, когда радиация остается этих мест, мы поговорим в следующей части, уже завершающей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про то место, которое появилось из-за событий, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции 38 лет тому назад. Это произошло в далеком 86-м году. 26 апреля будет как раз-таки годовщина. И вот сегодня эта часть белорусской зоны отчуждения, она, конечно, претерпела существенное изменение. Во-первых, надо отметить, что уровень как раз-таки той как раз-таки опасности и большого количества радиоактивных веществ, которые были в первые месяцы, они, конечно, менялись, особенно на протяжении вот этого большого периода. И сейчас есть места, где уровень радиации находится в норме. Например, по дорогам можно более-менее передвигаться спокойно, не боясь почувствовать привкус металла во рту. Кстати, верный признак того, что вы словили дозу. Но время, конечно, берет свое. Однако радиоактивная пыль, которая там содержится, она, конечно, представляет собой угрозу. Но, например, за 38 лет после этой катастрофы прошел период полураспада основных радиоактивных элементов, например, того же самого цезия-137, он распадается, полураспад 30 лет, стронция-90, у него период полураспада 28,8. Однако появляется новая опасность. Это тяжелый плутоний-241 и америций. При этом большое количество как раз-таки вот этих опасных веществ сконцентрировано как раз-таки в той части именно глубины Чернобыльской зоны, как раз-таки в районе деревни, бывшей деревни Масса. Саны. Вот. Не стоит, конечно же, забывать, что у них и период распада там многие тысячелетия. Ну а что с радиацией? Во-первых, вопреки, конечно, слухам, на территории заповедника никаких мутантов не находили, несмотря на то, что все животные идут с превышением радиации. Одно дело цезий, который за 3 месяца, в принципе, при кормлении чистыми кормами выводится из организма. И другое, например, стронций, который, как вот биологический аналог кальция, он накапливается в костной ткани. И потом заполняет поры вот все радиоактивными элементами. Например, в лаборатории Полесского государственного радиоэкологического заповедника, как-то вот однажды, как отмечали исследователи, попала енотовидная собака, так вот у нее уровень цезия был порядка 1 миллиона. При этом она, по всем признакам, животное выглядело здоровым. Если бы, возможно, не попала бы в капкан, то могло бы жить и дальше. Или вот, например, отмечается большое количество, например, радиации у животных, но нету тех мутаций, которыми пугали, сейчас вот иногда пестрят современные видео или там фильмы или компьютерные игры. Поэтому в итоге важно, конечно, отметить, что вот это место, которое породило такая самая крупная техногенная катастрофа, она является сейчас научным полигоном. И интерес ученых к этой территории, он сохраняется на очень высоком уровне, потому что многие европейские страны с развитой атомной энергетикой, со схожими, как вот у нас, природно-климатическими условиями, внимательно следят за публикациями белорусской науки по данному направлению. Ну, здесь я уже говорил, что есть специальные места, где ограничена человеческая деятельность, а есть где специально отведены такие экспериментально-хозяйственные зоны. Вот, например, одним из видов деятельности в заповеднике является то, что здесь развивают как раз таки экспериментальное пчеловодство. И в результате многолетних наблюдений установлено, что получаемый, казалось бы, на радиоактивно загрязненных территориях мед, он является абсолютно чистым. То есть у него, например, вот полезность этого продукта, она варьируется там, от 50 до 100 бекерель на килограмм при допустимой норме 3700. Например, вот в заповеднике имеется несколько пчелопасек, то есть где живут пчелы, например, Брагинский участок или вот пчелопасека Глуховичи находится в Брагинском районе. И вот там разводят пчелы и смотрят, как вот влияется. То есть, как мы видим, те представления, которые были изначально, как будет влиять радиация, они не всегда и оправдались. Ну, а самое главное, если кому-нибудь из вас доведется побывать с целью туризма на этом месте, Ленинграде, то я напомню, что именно там находится уникальный музей, который открыли, кстати, на 20-летие годовщины данной катастрофы, потом его модернизировали, и есть залы, где рассказывают именно, как вот происходило Харьковские строительства атомной станции, какая была жизнь на атомной станции, потом ее влияние после аварии. Второй зал там рассказывает историю, какая же флора и фауна существует на данной территории. Ну, а третий посвящен быту местных белорусов, потому что, конечно же, данная катастрофа, она очень сильно отразилась на жизни многих полешуков. Ну, а четвертый представляет собой экспозиции фотографии растений, там, животных, снятых за разные годы работниками заповедника. Поэтому я напоминаю, что на этой неделе, в пятницу 26 апреля, будет 38-я годовщина данного события. Вот. Ну, а с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч. В следующий понедельник мы будем говорить что-нибудь интересное из истории улиц нашего гомельского региона. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.